Николай Семенович Лесков. Святочные рассказы. Жемчужное ожерелье. Глава первая. В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе, о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны. «Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно», — говорил Писемский. «И оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается. И наблюдать ему нечего, и некогда. Все скользит, оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому на долгих, в общем тарантасе или на сдаточных, да и ямщик-то тебе попадет, подлец». Да и соседи нахалы, да и постоялый дворник, шельм, а куфарка у него неопрятище. Так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит. Изловишь какую-нибудь гадость в ощах, да эту куфарку обругаешь, а она тебя на ответ в десятеро срамит, так от впечатлений ты просто не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет. Ну, разумеется, густо и в сочинении выходило. А нынче все это по железнодорожному. Бери тарелку, не спрашивай, ешь, пожевать некогда. День-день-день, и готово. Опять едешь. И только всех у тебя впечатлений, что лакей с дачи тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда. Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но не прав, и привел в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездит, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостью содержания. Исключения составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие. Однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера, от Рождества до Крещения, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и, наконец, чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного. И потому автор не волит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе, а через это в святочных рассказах и замечается большая деланность и однообразие. «Ну, я не совсем с вами согласен», — отвечал третий гость, почтенный человек, который часто умел сказать слово «кстати», потому нам всем и захотелось его слушать. «Я думаю», — продолжал он, — что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время, и нравы. Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век, и современный человек, и между тем, все бы это отвечало форме и программе святочного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а веселое окончание. А что же? Я могу вам представить такой рассказ, если хотите. Сделайте одолжение, Но только помните, что он должен быть истинное происшествие. О, будьте уверены, я расскажу вам происшествие самое истиннейшее, и притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженную добрую репутацией. Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек. «Да», — отвечал тот, — «вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке».